достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это программа «Экономика». Я Гван Микаэлян. Ближайший час мы проведем вместе. Решил я сегодня пройтись вообще по тем новостям экономическим, которые как из рога изобилия сыпятся. Во-первых, прошли два достаточно крупных мероприятия. Это Дальневосточный наш экономический форум. И это G20, значит, в Китае. Знаете, как бы, как обычно, разговоров было очень много. Опять начал бродить призрак крупных инфраструктурных проектов. Не только совместно с Китаем, но еще и с Южной Кореей. Наметились какие-то возможные усиления экономического взаимодействия с Японией. Да, наверное, и все такого, ничего особого другого не произошло. Слишком много на сегодня разговоров о соглашении России с Саудовской Аравией о заморозке цен на нефть, как мне кажется. Потому что Саудовская Аравия вряд ли поменяет свою стратегию так вот глубоко, начнет серьезно сокращать добычу, уступать свое место на рынках агрессивным нефтедобывающим соседям. Думаю, что это скорее такая вот, такой информационный вброс. На рынке это влияет положительно, рубль укрепляется, основные валюты немножечко понижаются по отношению к рублю. И это вроде бы хорошо. Но основные новости, мне кажется, все-таки находятся несколько в другой сфере. Да, дорогие друзья, я забыл вообще напомнить наши телефоны, на всякий случай напомню, потому что я люблю активное общение, мы и сейчас будем активно общаться с вами, поэтому напомню. Телефон нашей студии, код Москвы 495-73-73-94-8, это наш телефон, звоните. Свои смс-сообщения можете отправлять по номеру плюс 7-925-48-94-8. Звоните, пишите, будем разговаривать. Итак, основные события экономические, которые произошли. Мы сегодня имеем уже понимание, что происходит с инфляцией в августе. И по итогам августа мы видим годовую инфляцию уже ниже, чем 7%. Напоминаю, 7% это был тот прогноз, тот ориентир, на который ориентировались наши экономические власти. Вроде бы как тот параметр, который закладывался в основу нашей экономической политики, который должен серьезно способствовать оживлению экономики, вроде бы уже начал срабатывать. В основном это, конечно, связано с крупным сезонным понижением цен на овощи. Это традиционно каждый год примерно в это время цены на овощи серьезно уменьшаются. Это дает основание, так сказать, к положительным каким-то прогнозам. Но в целом мы пока идем на уровне 7%. Это хорошо. Хочу напомнить также, что летом, несмотря на намечающееся уже сезонное понижение цен и, значит, и уменьшение инфляции, все-таки Центробанк не изменил ключевую ставку. Напомню, что это, вообще-то говоря, тоже один из ключевых параметров, потому что стоимость ключевой ставки, она определяет стоимость ресурсов, вообще-то говоря. И абсолютно очевидно всем, ну, может быть, кроме Центробанка и Минфина, что при такой ставке идет активное сворачивание бизнес-активности. Активнейшее. Бизнес с такими ставками чувствует себя некомфортно. С такими ставками могут жить только какие-то там более или менее оборотистые торговые компании. Для остальных это невероятно высокая ставка. Пока мы не видим ничего, так сказать, вроде бы как какие-то ожидания о том, что к октябрю на 0,5% может быть и понизит. Я задаю вопрос, который... Вопрос, конечно, будет риторическим, хотя если вы захотите это обсудить, мы это тоже обсудим. Какой смысл в ставке, ключевой ставке 10,5%, если у нас инфляция 7%? по идее, ну, ставка рефинансирования, она держится обычно там, ну, плюс-минус на уровне инфляции. Вот, вот зачем этот гэп в 3%? Для чего он нужен Центробанку? Ни одного раза, ни единого, так сказать, да, Центробанк на этот вопрос не ответил. Ни словом, ни полусловом. А вообще-то говоря, на носу выборы, хотелось бы все-таки понять, куда мы идем. Мы выбираем, так сказать, наш основной законодательный орган, ну, как минимум, на несколько лет. Мы должны понимать, черт возьми, что происходит. Но и это еще не все, потому что было выступление уже Минфина, и по данным Минфина у нас доходы бюджета не будут расти уже до 2019 года. Хочу немножко истории этого вопроса напомнить. Помните, значит, сначала нам говорили, что там, ну, вроде бы как к 2016 году уже начнется, это в 2014 году говорили, аккуратный рост. Потом сказали, что нет, к 2017 все-таки. Сейчас сразу так планку подняли до 2019, прямо вот до 2019 года роста не будет. Мы слезли зато с нефтяной иглы. Значит, вопрос, сказать, а надо ли было с этой иглы слезать, даже в таком виде, в котором мы слезли? Ну, то есть, от нас, конечно, мало чего зависело, просто цены на нефть рухнули, и мы с него с этой иглы слезли. А вместо этой иглы оказалось, что ничего-то и нету, и сейчас, вообще-то говоря, бюджет испытывает чудовищные ломки. Все эти разговоры о том, что пустое место каким-то чудным образом, да, без денег, без стимулирования, серьезного стимулирования, так сказать, да, что что-то на этом месте появится, ну, это, мне кажется, чистая профанация. И меня удивляет, что это не понимают наши финансовые власти. Но так или иначе, вот я очертил круг таких важнейших вопросов вообще, хочу сказать. А, еще один вопрос, совсем забыл, вот буквально совсем недавно у нас поменялся министр образования. Это серьезнейший вопрос, потому что я каждый раз на каждой программе говорю, что есть несколько проблем, которые стратегически, они для экономики самые важные. Это вопрос демографии и это вопрос образования. Вот ближайшие 20 лет эти два вопроса вряд ли исчезнут с первых уровней стратегии. В общем, поменялся министр образования. Вроде бы как прозвучали лозунги, не очень пока конкретные. Я искренне желаю Ольге Васильевой успехов в этом достаточно непростом поприще. Прозвучали такие лозунги, что вроде бы как мы от образовательных услуг переходим к воспитанию. Ну, в целом, может быть, это и разумное достаточно заявление. Посмотрим, какие будут конкретные шаги и действия. Образование на сегодняшний момент испытывает не самые лучшие времена. Сегодня появилась новость, что 22 российских вуза вошли в 1000 лучших университетов мира. Но хочу напомнить, что еще тогда еще президент Медведев объявлял о программе 5-100. Ну, типа, предполагалось, что в течение ближайших там 10 лет, а 10 лет закончится через 2 года, значит, 5 российских вузов должны войти в сотню лучших вузов вообще мира. Ну, пока не получается, потому что самое высокое — это МГУ на 108 месте. Ну что, звонки ваши появились, давайте пообщаемся обо всем об этом. Что вы думаете, во-первых, за какую... Я каждый раз даю один и тот же вопрос. За какую все-таки политическую, экономическую программу будете голосовать? Что вы думаете о том, что сейчас происходит? Давайте кого-нибудь возьмем. Алло, добрый день, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот какая у нас норма прибыли, которую присваивают капиталистам по сравнению с другими развитыми странами? А во сколько раз она больше?
Норма прибыли. Знаете, вот как бы, если взять в среднем прибыльность вообще всей экономики, она достаточно сильно уступает почти всем развитым капиталистическим странам. Это, не удивляйтесь этому, значит, потому что экономика у нас не такая развитая, как у них. И если посмотреть по объему прибыли, налога на прибыль, который мы платим, если пронормировать, сказать, да, на объем прибыли, то у нас гораздо меньше. Поэтому, не знаю, не очень много. Давайте еще какой-нибудь звоночек возьмем. Да, говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Павел зовут. А у меня вот такой вопрос, потому что вот ни в одном средстве массовой информации на самом деле не обсуждается вот технология выборов. Я вообще вот... А зачем на них ходить, собственно? Вот я вчера прочитал статистические данные, что доверие народу Государственной Думе где-то примерно от 18 до 22%. То есть народ не верит и идет на выборы голосовать за то, что он не
верит. Павел, прошу прощения, что я вас перебиваю. Я хотел с вами немножко подискутировать. Так что цифры на цифры. Значит, да, вот самый последний, самый свежий опрос, который сделал ВЦИОМ. Значит, хочу специально подчеркнуть еще раз. Значит, ВЦИОМ это самая лучшая опросная панель, так сказать. Да, вот это абсолютно репрезентативно. Значит, я лично доверяю этим данным, потому что это суперпрофессионалы, работают очень хорошо. Итак, данные, значит, на сегодняшний момент предполагается, что примерно 55% населения, вот по опросам, да, готовы пойти. Еще 20%, да, говорят о том, то ли пойдут, получится, пойду, не получится, не пойду, посмотрим там, куда так сказать, категорически отказываются пойти на выборы, всего лишь 9%. Всего лишь 9%.
Нет, дело не в том, что я сейчас хочу объяснить одну очень важную вещь, что... вот смотрите, 14 партий претендуют на выборы. И очевидно, что пройдут 5 или 6. То есть народ, который идет, просто разбивка голосов. То есть те голоса, которые 5% партии не наберут, они все пойдут тем партиям, которые по очередности наберут от большего к меньшему процента. Правильно ведь?
Это действительно так, но только в той части, которая пройдут по партийным спискам. Не будем забывать, что у нас возвращена мажоритарная система. Позвольте еще один момент.
Да.
Если партия набирает более 3%, но не добирает до 5%, да, осуществляется государственное финансирование продвижение этой партии. Это очень важный шаг. И это многие понятно. Партии четко понимают, что им не добрать 5%, но они борются за 3%. Это тоже мотив, я вам хочу сказать. Если вы кого-то поддерживаете...
Теперь дальше. Вот куча партий, вот смотрят дебаты, говорят, мы за президента, мы за Путина, там туда-сюда. Мне тогда задается альтернативный вопрос. А чего же вы не в партии «Единая Россия»? Президент возглавляет партию «Единая Россия».
Павел, последний
вопрос. Если вы за него, значит, идите туда.
Услышал вас. Последний вопрос к вам. Сказать, у вас лично есть предпочтение? Я сейчас даю предпочтение экономические. Вот вы за какую экономическую программу проголосовали бы? Какой партии?
За экономическую программу я бы проголосовал. Вот партия «Родина» есть Хазин.
Так.
Вот. Меня вот это человек как бы более мне всего ближе.
Спасибо.
Но я на выборы все равно не пойду.
Спасибо. Ну, я все-таки хочу завершить вот таким вот такой сентенцией. На выборы ходить надо, коллеги. Не ходить на выборы — это просто, знаете, как бы бояться на себя взять ответственность. Надо сходить, надо проголосовать. Ну, для того, чтобы сходить и проголосовать, надо хотя бы определиться, что вы хотите, понимаете? Вот что вы хотите. Мы очень часто идем, голосуем за какие-то черти какие лозунги, так сказать, да, до конца не отдавая отчет, сказать, а что они хотят, а что они будут делать реально руками вообще. Давайте еще звоночек возьмем. Да, алло, говорите, вы в эфире.
Алло?
Да, вы в эфире.
Добрый день. Я хочу ответить, это Лариса, а вот этому человеку, который не хочет ходить, ну, за него проголосует чиновник или какой-нибудь там силовой этот самый человек, да? Я вот наблюдатель буду, независим. Я кое-что знаю. Да, они настамповали 13 партий, чтобы, понимаете, отвести голоса от левых
народно-патриотических сил. Лариса, а вы за какую экономическую программу? Вы сами.
Я за левую только, которая не представлена здесь. Вот, к сожалению, никто ее не представляет. Но она...
Левый спектр представлен очень широко. Это...
Очень широко, но только в дебатах. И то очень-очень-очень редко.
Ну, подождите, у нас две абсолютно откровенно левых партий. Коммунисты и Справедливая Россия.
Значит, ну, кроме этого еще... не коммунисты России, это все спойлеры. И Родина такая же спойлер. Она борется как раз с народно патриотическими силами. Хазин все врет.
Все
вот,
понятно.
Спасибо. А я наблюдатель, я в курсе просто всего. И люди,
вы наблюдаете за всеми, но ваши программы ни одна партия не представляет. Мы вас поняли. Спасибо. Давайте еще звоночек возьмем. Вот это активная позиция. Да, говорите. Алло.
Да, доброе утро. Меня зовут Лана. Вы знаете, я хотела по поводу экономики сказать.
О, давайте.
Промышленность у нас тонет, не развивается, зато банки в этом году получили огромные прибыли, у них выросли в 2-3 раза.
А вы знаете, за счет чего... Подождите, не торопитесь. Вы знаете, за счет чего они получили прибыль? Хочу вам сказать, что за полгода, так сказать, да, они получили прибыль, равная годовой прибыли прошлого года. Это действительно так. Но за счет чего они эту прибыль получили?
Я так думаю, видимо, за счет спекуляций на валютном рынке.
Да, вот, знаете, как бы спекуляции, наверное, этот термин можно было бы использовать, сказать, да, там, ну, таком в легальном смысле этого слова, да, вот в основном это вот всякие разные валютные операции, то есть это не кредитование, это не обслуживание клиентов, это вот валютные операции. Оказалось, что валютный рынок, он прекрасно волатилен, да, а на любой волатильности, кто умеет играть на этой волатильности, прекрасно снимает сливки. Поэтому
У меня вопрос в связи с этим. Да. Знаете, напрашивается, почему вот эту вот банковскую прибыль должны получать вот какие-то частники? Я вообще, мне кажется, что вам это должно принадлежать обществу.
Простите, банки, как вас...
Лана меня зовут.
Лана, да. Простите, да, вот не расслышал. Лана, а почему бы вам самим не заняться банковской деятельностью и самому не заработать таких денег, если это так вот просто?
Значит, это просто. Ну, вы знаете, я знаю, что это не просто. Я, в общем-то, общаюсь с людьми, которым предлагали даже быть, так сказать, посаженными генералами в этих банках. Я прекрасно знаю, как работает эта система, что да, простые люди не пробиваются в директора банков. Это во-первых. И поэтому я считаю, что это должно быть вообще должен быть доход государства, процент банков.
Вы знаете,
это во-первых, а во-вторых, вы знаете, банки, у нас есть программы, которые не могут приносить прибыль, но они необходимы обществу для его развития.
Это само собой разумеется, но государство эти программы реализует через свои государственные банки. А есть еще куча частных банков, которые занимаются какой-то отраслью, какой-то отраслью экономики, еще как-то сказать.
Мы же видим, как они занимаются. В итоге ничего не кредитуется. Понимаете, то, что... Вы знаете, прекрасно известно, что, в общем, там столько ограничений. Это, во-первых. Во-вторых, там предприятия должны столько в залог отдавать, непонятно как и что, вот эти вот все эти нормы банковские.
Самая главная кредитная ставка.
В государственных руках.
Окей. А вы за какую программу 18-го-то будете экономически, я имею, конечно, какая там.
Конечно, меня ужасает вот эти вот нацистские партии, которые приходят, не имея никаких экономических программ. Мне эти выборы просто ужасают, то, что я слышу. Uh-huh. Вот, а за экономическую программу, конечно, за левую, или «Справедливая Россия», или «Родина» буду голосовать.
Спасибо, мне понятна ваша позиция. Знаете, вот хочу сказать, что уважаю любую позицию, да, особо уважаю людей, которые идут с четкой позицией за кого-то голосовать, а не сиюминутно. Давайте еще звоночек возьмем. Да, алло, говорите, в эфире.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич говорит с вами. Я уже, конечно, давно определил, что буду голосовать за КПРФ.
Замечательно.
Вот так, потому что у них четкая программа, состоящая из 10 пунктов. Это национализация минерально-сырьевой базы, это повышение...
Прошу прощения. Я немножко с вами подискутирую, да? Уважаю ваш выбор, я тоже эту программу очень хорошо знаю, значит, да? Очень часто вот за какими-то такими вот красивыми лозунгами стоят какие-то не очень понятные расчеты, да? Давайте с вами разберемся. Вот национализация вот этих природных ресурсов, вот что может дать России? Как вы думаете, на что вы рассчитываете? Вот предположим, завтра, бац, и национализация. Что государство с этого получит? Хочу сказать, что 40% доходов, да, как раз государство получает именно с них. И в цене нефти, бензина процентов 70 этой цены – это налоги, которые и так отдаются государству. Что еще с них хотите взять? Вот они зарабатывают всего, все вместе, так сказать, там, ну, примерно 30 миллиардов долларов прибыли. Вот эту прибыль надо у них отнять, да, вот вы про это...
Ну, я не знаю, откуда вы там взяли
сумму. Но это открытые данные. Это открытые данные. Можно зайти в интернете.
13% от продажи этого сырья за границу. Остальное себе в карман.
О чем вы говорите? Во-первых,
налог 13% от дохода своего, от торговли.
Нет.
Нашими богатствами.
Нет, конечно, нет. 70% Вообще, в стоимости бензина 70% налогов. Начинается с того, что когда добывается что-либо из недр, платится НДПИ, налог на пользование нашими недрами, да? После этого, сказать, есть специальные налоги именно на углеводороды. Есть, естественно, НДС, есть налоги на прибыль, есть специальные акцизы. Это касается там... То есть, там очень сложная система, сказать, но вот это вот все, если просуммировать, это огромная сумма, да? У нас 40% доходы бюджета состоят из того, что мы берем налоги с нефти и газа. Понимаете? Ну национализируем, ну все равно же будем получать столько же, но не больше же, понимаете? Потому что оно привязано к физическому количеству нефти и к его стоимости на международном рынке. Но, то, что получают проклятые капиталисты, понимаете, это 30 миллиардов долларов. Неужели из-за этого весь сыр-бор, все переделать, все переломать, что-то сделать?
Почему переломать, переделать? Да. Ничего не переломать, а да. Дело в том, что нужно еще и, так сказать, прогрессивную систему налогов.
Но это какое отношение имеет к сырьевой базе-то?
Нет, это уже отдельная, так сказать, статья дохода.
А, кстати говоря, потом... можно по нему сказать, я чувствую, вы в программе разбираетесь, а вот с какого уровня надо ввести этот прогрессивный налог-то? С ну какого как? Уровня доходов, да?
Ну,
например, назовите.
Люди, получающие 15-20 тысяч, вообще должны освобождаться от налогов.
Так.
А выше 30 тысяч, там уже идет ступеньки такие должны быть, там где-то 12, там 20.
А 20 с какого? Вот сейчас все платят...
Ну, я не экономист, дорогой товарищ, конечно, но может быть с 50 тысяч, с 70 или... Остану, там коммунисты, коммунисты, я имею в виду, экономисты разберутся,
Вы знаете, вот Зюганов, если я правильно помню, предлагал с 3 миллионов в год, то бишь это примерно 250 тысяч в месяц. Вот с этого момента только прогрессию ввести. А 50 тысяч, он говорил, ни в коем случае оставьте.
Может быть я слишком радикален.
Ну,
я не экономист и не финансист.
Спасибо. Спасибо, услышали вас. Спасибо за ваше мнение. Давайте еще звоночек возьмем. Что-нибудь, может быть, про образование кто-то хочет сказать? Да, алло, говорите, в эфире.
Здрасте, да. Я буду голосовать за радикальную политическую партию Парнас, потому что проблемы экономики и социальные проблемы, они лежат в политике. Угу. У нас авторитарная конституция и практически полное отсутствие независимой судебной власти. Я напомню, что при советской власти судей и народных заседателей избирало население.
Это прекрасно.
А после 1993 года они стали назначаться президентом.
Так.
И у нас суды полностью зависят от исполнительной власти. Поэтому нет защиты частной собственности и нет защиты социальных прав.
А все-таки, какая экономическая программа у этого Парнаса, так сказать? Да, вот мы все хорошо знаем, так сказать, вот они почему-то любят тебя называть иностранными именами, так сказать. Да, вот мы отлично знаем Микки Касьянова, Гарри Каспарова, Фредди Коха, мы знаем, что они делали, как это они все прекрасно реализовывают, будучи при власти. Ну, объясните, кроме Каспарова, он никогда не был в экономической власти.
Экономическая, понимаете, когда Касьянов был премьером, уникальная сложилась ситуация, было разделение властей. Касьянов не был человеком Путина, и власть в государстве оказалась разделена.
Сейчас какая у них программа? Вы скажите, что они хотят?
Разделение властей. Властей.
Спасибо.
Независимый суд, независимое правительство.
Спасибо, я вас понял, благодарю вас. Ну что ж сказать, на этой оптимистической, правда непонятной мне ноте уйдем на короткие новости и через некоторое время вернемся. Готовьтесь, будем разговаривать дальше.
Экономика.
Продолжаем нашу передачу, уважаемые слушатели. Хочу напомнить наши телефоны. Код Москвы 495-73-73-94-8. Это наш телефон студии. И свои смс-сообщения можете отправлять по номеру +7 925 48 94 8. Быстренько пробегусь по вашим сообщениям. Пишут нам анархисты, что нет анархической партии, поэтому голосовать не будет. Это активная позиция. Ну что ж, я такую активную позицию не поддерживаю, но это ваше абсолютное право. очень много сообщений про то, что весь земной шар будет голосовать за Мальцева и за Парнас. Значит, очень не хотел делать, но, похоже, я рекламу делаю господину Мальцеву, значит. Вот. Все остальное достаточно, так сказать, такое, ничего особенного. Удивляет меня, приятно удивляет то, что, вы знаете, вообще-то говоря, не ругаются. Ну что, продолжим наше общение. Значит, давайте, сказать, звоночек возьмем. Уже многие ожидают достаточно давно. Да, алло, в эфире, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, вчера слушал это Зюгана, он сказал, что на 20 триллионов поставляем сырья на зарубеж. Остается только государство 8,5 триллионов. Остальное седает в частных карманах. А во-вторых, НДС же это возвращается за экспорт. И в-третьих, акцизы мы же с вами оплачиваем. А вы говорите, что буржуи плачут. Что плохо живут.
Не-не-не, мы, давайте вот сейчас я вам проапеллирую, значит. Во-первых, начну с конца. Акцизы платит, конечно, потребитель, но мы эти акцизы через продавцов, производителей и так далее платим государству все-таки, так? Теперь по поводу, на 20 триллионов мы экспортируем, 8,5 мы получаем непосредственно оттуда налогов. Но вы не забудьте, что у нефти есть еще себестоимость, это раз. Во-вторых, есть налоги, которые считаются непрямыми налогами на сами ресурсы, сказать, да, такие как НДС, такие как налог на прибыль. И это еще налоги, которые, сказать, уже внутри страны платится. И вы не забывайте, все-таки надо же оплатить транспорт и всякое так... Ну,
я все понимаю, но...
И поэтому вы знаете, доход...
Говорит, его никто не опровергает.
Послушайте, вот я опровергаю, сказать, вот этот господин Зюганов, так сказать, он очень умный человек, так сказать, да, он просто немножечко манипулирует. Доход и прибыль — это разные вещи. Доход 20, но в любом доходе есть затраты, понимаете? Когда мы говорим, что кто-то чего-то продает, сказать, за 100 рублей, это не говорит о том, что все 100 рублей он по карман положил. Потому что то, что он продал, ему должно достаться бесплатно. А нефть бесплатно не остается. Это очень дорогое, вообще дорогое удовольствие. Значит, ну ладно, не будем с вами дискутировать. Давайте дальше еще кого-то звоночек возьмем. Да, говорите, в эфире, алло. О, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я когда слушаю передачу об экономике, угу. У меня всегда такое подозрение.
Да.
Что наша экономика в нашей стране со времен древнего социализма, со времен Никиты Сергеевича Хрущева, не претерпела никаких изменений. Моя покойница мать, царствие ей небесное, когда повысили цены на мясо и масло, Никита Сергеевича Хрущева, она мне сказала: сынок, в нашей стране, говорит, управлять проще простого. Нет денег, повысь цены. Вот и все управление. Спасибо за внимание.
Спасибо. Знаете, вот я всегда восхищаюсь вот таким вот народным мудростям. Значит, ну, все-таки отпарирую, простите. Значит, как бы бесконечно ничего повышать нельзя. Значит, каждой цене соответствует определенный уровень спроса, да? И когда очень высокая цена и низкий спрос, появляются чудовищные дисбалансы, которые бьет по самому же бизнесу. И поэтому в этом смысле бизнес всегда балансирует между хотелками получить побольше, так сказать, да, и возможностью тех, от кого он хочет получить, с ним рассчитаться. В этом смысле бизнес находится тоже в некоторых ножницах, так сказать. Я абсолютно не сторонник того, чтобы бизнес демонизировать. Более того, так сказать, я считаю, что как раз бизнесу надо было бы дать больше слова и больше свобод. Он еще свое слово не сказал до конца в России. Давайте еще звоночек возьмем. Да, алло, говорите.
Алло. Георгий зовут, алло, здравствуйте.
Да, Георгий, здравствуйте.
Ну, вы знаете, ну, в принципе, ну, я хотел бы сказать, вот здесь дифирамбы поют Парнасу, но я считаю, в принципе, это тот же сценарий, как на Украине, когда они думали, чтобы голоса повысить, надо выпустить националистов вот этих украинских. Янукович ту же ошибку сделает. Так сейчас у нас Касьянову американские друзья наши впихнули вот этих националистов, вот этих Яшина там всех. Они как таран будут действовать как бы для дестабилизации в России потом. В принципе, а Касьянов — это марионетка американская. Ему приказали, он выполняет, как вот Порошенко будет. Если кто хочет сценарий такой же, как на Украине для России, то пускай голосует за Парнас. Это тот же самый механизм. А я считаю, вот в принципе, вот умные люди должны там быть. Вот такие, как вот в Родине, например, это Хазин, там Багдасаров, там, например, люди-эксперты, которые разбираются, по крайней мере, они могли бы власти подсказать,
я правильно
где
понимаю...
не надо делать ошибку.
Я правильно понимаю, что вы, так сказать, интуитивно за экономическую программу Родины?
Да, Родина, Глазьев, такие вот люди, которые, в принципе, могли бы, как знающие люди, где-то,
ну,
пускай
Глазьев,
большинство не имели, но...
Глазьев вместе с Борисом Титовым, если меня память не изменяет.
Ну нет, я имею в виду вообще, чтобы люди умные просто приходили.
Спасибо, спасибо, спасибо большое за ваше мнение. Вы знаете, я не просто не в восторге от Парнаса, да, я вообще немножко удивлен, что такая партия, да, вот, это абсолютный нонсенс. Мне кажется, это пик демократии, что такую партию с такими взглядами вообще допустили до выборов. Ну, может быть, законодательно и нельзя им запретить участвовать, да? Но, слушайте, кто нашел в себе силы и слушал вот их сборище в Прибалтике, которое они проводили совсем недавно буквально, значит, если Украина хотя бы делает вид, что она самостоятельна, значит, да, там, те вообще даже решили и вида не делать, сказать, там, надо отменить суды, пусть Европейский суд вообще вершат, отменить то, так сказать, все, пусть, а это... И это было просто неслыханно просто, понимаете? Просто неслыханно. Я вообще не люблю ввязываться в политические вопросы, так сказать, да? Но никакой серьезной экономической программы у Парнаса нет. Вот нам пишут, что, сказать, там, вот они там чего-то, сказать, нулевую ставку ипотеки обещают, там что-то там еще чего-то, блин, какой-то... Какой-то... Бред. У них есть просто политические лозунги. Основная задача — раскачать ситуацию. Я вот с предыдущим случаем абсолютно согласен. Поэтому в моем личном рейтинге этой партии вообще не существует. Давайте еще один звоночек возьмем. Да, алло, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вчера ваш коллега в части экономики, завершая программу, сказал, что бюджет по швам, но тяжело бюджету, дефицит, надо резать расходы на армию. А у меня вот такой вопрос. Я категорически с этим не согласен. Вот, допустим, вы говорите, все цифры открыты. Вот у нас есть Госдума. Сегодня средняя зарплата в Москве, ну, 60-70 тысяч, так говорят, или 50, не помню.
Ага, примерно так, да, чуть поменьше так.
Примерно так, да. Вот если сегодня эту зарплату нашим будущим депутатам Госдумы сделать, они пойдут туда? И вопрос такой, сколько сегодня годовой бюджет Государственной Думы? Ну и других всяких вот организаций, которые все-таки буксуют.
Я так чувствую интуитивно, что вы хотите сэкономить на этом самом, на Госдуме, да? Вот предыдущий, какой-то мой коллега хотел экономить на армии. Кстати говоря, я категорически вас поддерживаю, что ни одной копейки урезать вообще с оборонно-промышленного комплекса и с армии нельзя. Как бы ни было тяжело, потому что это потом аукнется нам гораздо дороже. Вот убежден в этом просто.
Да, ну вот вы цифрами владеете, вот у нас фонды государственные, всякие конторы, чуть какой-то вопрос не решается, создаются омбудсмены, они обрастают своими, ну, всякими там помощниками и так далее. У вас есть цифры, чтобы хоть немножко понимать, и вот когда нам тут на уши вешает кто-то, чтобы понимать, вот сколько Госдума годовой бюджет?
Вы знаете, точных цифр реально нет. Ну, достаточно приличные, так сказать, на функционирование госаппарата. Но я не думаю, что это как раз та поляна, где надо прямо тоже... Представляете, сказать, люди, которые управляют страной, так сказать, да, посадить их на хлеб и воду. Ну, вы же понимаете, куда они пойдут. Они и так неплохо живут, так сказать, да? Вы же сами понимаете, что не надо их провоцировать вообще, сказать, совсем уж на какие-то... Как это... Чтобы они совсем на сторону смотрели. Знаете, вот я все-таки сторонник не вот этих вот сокращений, знаете, мы за два года вот этого вот острой фазы кризиса, да, не придумали ни одной серьезной программы развития. Единственное, что хотя бы это делаем, это поддержка сельского хозяйства в тот момент, когда идеальные условия. Вот все говорят, что вот, сказать, там у нас экономическое чудо в сельском хозяйстве, я считаю, что чуда нет. Рост 3% вот в этих идеальных условиях это очень мало. Вот хочу сказать, очень мало. Я не вижу, так сказать, вообще никакой серьезной государственной программы по поддержке, так сказать, селекционирования. Я не вижу, так сказать, вообще какой-то серьезной программы на то, чтобы увеличить поголовье КРС, потому что это требует колоссальных капитальных вложений. Голов где-то, так сказать, на 4-5 миллионов. И это сразу решил бы вопрос и с молоком. Вот этого всего я не вижу, и поэтому...
И все-таки я вашу логику не понимаю. Я вам конкретный вопрос задаю, чтобы понимать, что происходит.
Вы знаете, отвечаю конкретно, не знаю цифру, сколько тратится на Госдуму, открытых цифр, вот консолидированных.
Допускай, они получают миллион.
Да пусть получают, конечно.
Не в этом дело-то совершенно. Вот у нас все обрастает комитетами, фондами и так далее. Может, там резервы у нас для экономики?
Вот хочу вам сказать, что там точно есть. Последние два года уже разочек резали, правда. Знаете, вот у нас, когда начинают сокращения аппарата, всегда оно вырастает. Вот голову отрубает, на другом месте вырастает. Поэтому я эффективного урезания госзатрат еще не видел. И не уверен, что мы увидим. Люди, которые распределяют деньги, они с очень неохотой сами себя режут. Значит, да, им легче, так сказать, залезть в какие-нибудь другие места.
Вся шушера, которая сегодня в Госдуму рвется и против армии, я бы их всех повыгонял просто.
Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Сказать, мы отошли от экономики, конечно, сказать. Давайте еще звоночек возьмем. Да, алло, говорите, вы в эфире. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, знаете, вот тоже хотел присоединиться к дискуссии.
Да.
Я считаю, вообще проблема не в экономике, а в том перераспределении средств, которые находятся вот в наших чиновников, у наших бизнесменов от государства, у наших вот государственных чиновников, всяких ГУПов и так далее. Вот Евгений Дот, у него зарплата была, официально он же получал себе это, там 300 или 270 миллионов, он 80 миллионов всего лишь приписал. Поэтому у нас при любой экономике, вот любую сейчас, какая угодная партия может прийти, но если будет справедливое перераспределение, допустим, только десятикратное, чтобы была эта разница между доходами, между самыми бедными и самыми богатыми, при любой экономике наша страна будет жить хорошо, и люди будут чувствовать, что есть справедливость и есть власть в нашей стране.
Спасибо, вот спасибо. Знаете, знаете, какой вот такой чистой справедливости никогда не было. Сейчас нет, и убежден, что никогда не будет. Справедливость – это сентенция, которая трактуется разными людьми по-разному. Я вас очень хорошо понимаю, да, вот, что, вот, на мой взгляд, главное такое преимущество социализма как раз было в том, что вот эта разница между доходами в самом верху и в самом низу была как раз там, ну, наверное, не более 10 раз. И это тогда воспринималось как величайшая несправедливость. Сейчас вообще это цифры фантастические. Я понимаю, что испытывает человек, который имеет семью, там, 2-3 детей, так сказать, да, и зарабатывает там 50-60 тысяч рублей, так сказать, сводя это все дело еле-еле с концами, живя от зарплаты до зарплаты. Сейчас я называю там как бы в Москве, да, вот эти цифры. Может быть, где-то там в глубинке это возможно, такие деньги так более или менее жить в Москве. Это очень сложно, значит. Я очень хорошо понимаю, что испытывает человек, когда он слышит, что там у человека зарплата там годовая там 270 миллионов, а он еще 80 себе приписал и что-то... Понимаю, да? Но хочу сказать еще одну вещь, так сказать. Не оправдывая никого, вообще-то говоря, крупный и крупнейший бизнес, да, на котором сейчас держится весь наш бюджет, потому что это 85% бюджета платят крупные и крупнейшие предприятия, потому что у нас малый бизнес находится вообще в чудовищном состоянии. Они конкурируют на мировом уровне, и зарплаты у них должны быть уровнем мирового, понимаете? Специалисты большого уровня очень серьезно перетекают из страны. Вот хочу вам напомнить, был момент, когда у нас были такие зарплаты, что иностранные менеджеры приезжали сюда к нам работать. И не могу сказать, что это было плохо, так сказать, да, это был достаточно хороший момент. Сейчас ситуация несколько другая. Люди, которые имеют хорошее образование, которые могли бы реально чего-то сделать. Они смотрят на мир, они выбирают, где в мире лучше, не только в России. Поэтому мы находимся в серьезной конкурентной среде. И надо понимать, что некоторые вещи — это просто необходимость. Но ни в коем случае не говорю, что это хорошо, такой колоссальная разница в доходах. Вообще, надо было бы начать справедливость со школы. Знаете, вот прошлый раз звонила одна наша слушательница и задала вопрос, на который у меня не было ответа, что я реально не знал. Она говорит: а вы знаете, что вообще-то говоря, продленка в школах теперь платная? Я говорю: слушайте, давайте уточню, может быть, это там, знаете, вот очень много кто там, кто-то слухами пользуется, еще чего-то. Вы знаете, уточнил, я просто в шоке. В Москве продленка во всех школах платная. Слушайте, мало того, что она платная, еще там питание во время продленки платное. Вы представляете, как бы двое детей остались на продленку. Одному родитель заплатил за еду, а другому нет. Как ребенку вообще, который остался на продленке, там, я не знаю, там этому 10-летнему малышу там, или 12-летнему объяснить, что вот он должен есть, а ты есть не должен? Мне кажется, что мы иногда переходим какие-то как бы грани дозволенного, к чему даже прикасаться нельзя. Вот я понимаю, когда там высшее образование там платное, высоко, низко, там ты можешь сказать, поехать за границу, но школьное, среднее образование должно быть по единому стандарту для всех. Человек должен иметь гарантированную возможность на все моменты, связанные со средним образованием, и экономить на этом. Вот категорически нельзя. Вот то, что мы сейчас делаем. Я все-таки сильно надеюсь, что с приходом нового министра образования и науки что-то изменится в лучшую сторону. Потому что много есть вопросов. Вообще можно было бы целую программу этому посвятить, чтобы обсудить. Давайте еще звоночек возьмем. Да, алло, говорите.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я хотела голосовать за Родину,
так.
Но потом я услышала, что в этой Родине находится такой человек, как Коротченко, и я категорически не буду за нее голосовать.
Понятно. Спасибо. А экономическая программа Родины вам нравилась? Вы вообще знаете, какая у них экономическая программа?
Да, но он в одном из своих выступлений сказал, что он собирается в пятую колонну уничтожать, как бешеных собак. Мы это проходили уже, и мне бы не хотелось, чтобы в нашей стране это повторилось.
Спасибо большое за ваше мнение. Я тоже категорически против, чтобы кто-то кого-то уничтожал. Вы знаете, смуты одной, чудовищной смуты нам хватило в 90-х годах. Может как-то без смут, спокойно, в год по капле мир движется в правильном направлении, объективно мы стали жить лучше. Мы почему-то постоянно себе уговариваем, что нам все хуже и хуже. А реально, сказать, там, вот я все-таки, может быть, скажу цинично, сказать, берем там просто конкретные цифры потребления того. Всего потребляем больше, сказать, ну как же хуже стали жить-то? Ощущение, что это мало, могло бы быть лучше, да, это я согласен. Но что стали хуже жить, и каждый год живем все хуже и хуже, не соглашусь. Давайте еще звоночек возьмем. Да, говорите. Алло, вы в эфире?
Алло.
Да.
Вот вы говорите...
Вы знаете, у вас эхо, сделайте потише, пожалуйста, ваш приемник, сильное эхо.
Сейчас, минуточку.
Да.
Подождите, буквально секунду, раз и нету. Так, значит, вот вы говорите, жить стало лучше. Ну, это не совсем корректно, потому что все, кто живут на пенсию 15 тысяч, а это, считайте, на периферии и рабочие такие зарплаты,
да.
Что недавно проявилось среди учителей, вопрос задали Медведеву. Ну, на такую зарплату мясо не купишь.
Не купишь, да.
Так что мясо стало навалом, но его покупать, извините, нет. Ну, я это как пример мяса, а и другие товары также. То есть сейчас стал эффект изобилия. Но изобилие не в холодильнике, а в магазине. И это далеко не самый лучший, жить стало лучше. Ну, и теперь еще мне хотелось бы сказать вот что. Вы оправдываете зарплаты Сечина и других бизнесменов, у которых миллион в день зарабатывают они, миллион рублей в день. Это чудовищные
цифры. Чудовищная вот. Цифра, согласен с вами.
Минуточку, дайте, я сейчас буквально за минуту уложусь. Вот, и вы, между прочим, оправдываете. Вот ваша логика, что иностранцы там получают столько, это логика Путина, он уже так отвечал. А я бы привел логику Ленина и других комиссаров, которые приглашали иностранцев и платили им золотом, но внутри страны было нормальные доходы не более чем в 10 раз потолок у госслужащих.
А можно вам вопрос задать?
Да, пожалуйста.
То есть иностранцам много платить можно, а если он с нашим паспортом нельзя, я правильно понял вас?
Я вам скажу...
Я как по Ленину, понимаете? Вот позовем иностранца, заплатим ему золотом, ну, условно золотом. Вот как у них положено, что если мы дадим ему мало, он не придет. И, значит, иностранцу можно, а нашему как-то не... А наш он только потому, что у него паспорт такой, вот наш, российский.
А наш, сейчас отвечу, в чем дело. Угу. У нас вот именно чувство равенства и справедливости здесь срабатывает и неоднократно срабатывало. Вот когда... расхождение в доходах не больше, чем в 10 раз, то тот, кто сидит на верхней, а инженерия в те годы неплохо зарабатывала, я имею в виду годы до войны и после войны. И это было нормально. Я сам, так сказать, ну что ли, это в эти времена жил и получал конкретные деньги. У меня никогда не было, ну как бы, возмущение, что академик получает 10 тысяч. Ой, прошу извинения, тысячу. Вот это был потолок для академика. Ну и что? Ну это же, и эту тысячу, если поделить на 360 дней в году, то это получится, грубо говоря, 3 рубля в день. По отношению ко мне, который зарабатывал 50 копеек или там рубль в день.
Да.
Это нормально, справедливо, и здесь нечего обижаться. Но когда человек в день зарабатывает 1 000 000 рублей, а я в день зарабатываю 50 копеек...
Да, это...
Извините.
Я с вами согласен. Прошу прощения, что вас перебиваю. Я с вами согласен, это чудовищно несправедливо, да? Но в советское время было очень хорошее ограничение, да? Это ограничение в возможности перемещаться по земному шару. И информация была немножко тоже ограничена.
Это ерунда.
Это абсолютно не ерунда. Вы знаете, вот сейчас... супер хорошие ребята, вот поверьте мне, так сказать, да, вот, ну, просто, думаю, вы должны мне сейчас, вы сейчас должны мне поверить, понимаете, просто поверить, это супер, светлые головы уезжают туда работать, потому что они просто молча платят кратно больше, они уезжают просто за деньгами. И уезжают туда, иногда возвращаются некоторые, но очень многие не возвращаются. Они делают вообще-то, эти светлые головы творят такие вещи, которые, знаешь, уму непостижимо. Массу всего того, чем мы пользуемся и считаем иностранным, сделано умами вот этих вот людей, которые от нас, у нас, выучившись, так сказать, да, туда поехали. Жалко их отпускать, понимаете? Можно просто жалко. Сказать. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Сечин или господин Дот именно из класса таких людей, да, вот. Вы, наверное, почему-то подумали, что я хочу обелить. Я хочу сказать, что это просто необходимость, неизбежность. Больше ничего
это
не сказал.
Необходимость. Можно я сейчас
да,
скажу?
Да, пожалуйста. Вы только 10 секунд, потому что еще тут масса людей хочет сказать, да.
Да, это коротко. Вы разговариваете с академиком Нью-Йоркской академии наук. Это мне прислали...
Очень приятно. Да.
Да, но я хочу сказать, что я был и в Амстердаме, и был везде, но я никуда не уехал.
Вы нет.
Никуда не уехал, и, так сказать, в принципе, такие предложения, ну, допустим, из Швеции у меня были.
Ну, вы не уехали, а другие-то дали слабину и уехали?
Другие, их не очень уж и много. На самом деле, если нашей молодежи дать доступ хотя бы приличную зарплату, и предложить работу. Ведь а ты как получается? Вот в МГУ у меня была студентка.
Спасибо, я прошу прощения. Давайте дадим еще другим сказать. Поддерживаю вас почти во всем, но все-таки мировая конкуренция за человеческие ресурсы есть, и это просто объективная реальность. Очень приятно было, что нам дозвонился все-таки академик. Да, это, по-моему, не так часто бывает. Давайте возьмем сейчас звоночек. Да, алло, говорите.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире, говорите. Алло, говорите. Ну ладно, что-то там не так. Давайте другой звоночек возьмем. Да, говорите, алло.
Алло.
Вы в эфире.
Да, спасибо большое. Меня Николай Николаевич зовут, я в Москве живу. Вы знаете, у вас времени мало, я бы хотел просто ремарочку вам сказать. Угу. Вы говорили о себестоимости нефти и прочего. Так да. Вот эти все миллионы Сеченых и других друзей Путина, угу, они все в себестоимости.
Угу. Да, вот это так вот.
Поэтому...
Это точно так.
Да, точно видите, так, как да, хорошо, да? У них это... любой клерк там 500 тысяч получает.
Вы знаете,
вот тебе сказать... себестоимость, вот тебе и налоги.
И не только друзей Путина. Ну, да, спасибо, спасибо вам за ваше мнение. Знаете, наше время неизбежно подходит к концу, поэтому мы должны попрощаться. Мы продолжим этот разговор, он был очень интересный. До свидания, до новых встреч.